Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный чтению и комментариям к деяниям апостолов. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
В прошлый раз мы с вами остановились на 13 главе, на истории встречи Савла и Варнавы с волхвом. Встреча эта произошла на Кипре. Деяния апостолов рассказывают нам о том, что проповедники встретили некого лжепророка, волхва, именем Вар Иисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом. И вот проконсул Сергий Павел призвал к себе проповедников, которые рассказывали о чем-то интересном и неведомом до сих пор, хотел услышать от них слово проповеди. Там же присутствовал этот волф, который противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. То есть, видимо, противоречил всячески каждому их слову. И вот Савл, который первый раз в этом отрывке из Деяний называется новым именем Павел, исполнившись Святого Духа и устремив взор на этого волхва, сказал ему следующее. В русском переводе это так звучит, Российского библейского общества. «Ты воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь, и дальше будешь извращать прямые пути Господни. Но вот теперь тебя настигла рука Господа. Ты ослепнешь, и какое-то время не будешь видеть солнца». И тут же темная мгла окутала его глаза, и он заметался в поисках провожатых. Тогда проконсул, увидевший, что произошло, и пораженный учением о Господе, уверовал. И вот дальше мы читаем о том, куда отправились уже Павел, у него уже было новое имя, апостол Павел, со своим спутником Варнавой и с Иоанном Марком, который, кстати, был с ними, мы забыли о нем сказать. Куда же они отправились? Отплыв из Пафоса, Павел со спутниками прибыл в Пергу, что в Памфилии. Там Иоанн Марк оставил их и вернулся в Иерусалим. Они же из Перги направились в Антиохию Писидийскую. Придя в субботний день в синагогу, там сели. Но вот прежде чем мы будем читать о том, как проповедники пришли в синагогу в городе Антиохия Писидийская, мне хотелось бы сказать, что все наши радиослушатели, кто не был сам на турецких курортах, то не мог не слышать в рекламе или от родных, близких о турецком знаменитом курорте Анталия. Так вот, вот эти места, где, о которых мы здесь читаем, вот эта Перга самая, она где-то там примерно вот там в 130-200 километрах находится вот от этой Анталии, где тоже, кстати, и апостол Павел, и его спутники были, проходили. Он тогда назывался Аталия, или Аталия, не знаю, как правильно. Вот. И сейчас, конечно, вот этот путь, который они проделали, о котором тут так вот кратко сказано, прибыл в Пергу. Путь этот, конечно, им приходилось делать пешком, если сейчас он занимает там несколько часов на машине, потому что уже прекрасные дороги построены через горы, то им приходилось идти в обход, приходилось идти через горы, и, конечно, они шли, наверное, несколько дней, им приходилось с собой брать или мула, или осла для того, чтобы он нес какие-то их вещи. Вот. И, а вот интересный момент. Почему Иоанн Марк расстался с Павлом и Варнавой? Какие есть на этот счет версии, отец Александр?
Ну, здесь непонятно, но потом мы увидим, что Иоанн Марк хотел с ними идти в другое путешествие, мы еще будем читать про это в следующих главах, и мы увидим, что и апостол Павел не захотел его брать с собой, потому что он вот тогда не пошел с ними. То есть, по всей видимости, он просто увидел сложности.
И этого пути, да?
Этого пути, да.
Как-то устрашился.
Ну, может быть, не устрашился, может, просто решил, что не выдержит.
А может быть, он каким-то образом не сошелся характерами, потому что втроем путешествовать все-таки нужно, ну как сейчас говорят, что психологический климат был в этом
это
маленьком
тоже,
коллективе.
Это ходящий. Тоже может быть, потому что апостол Павел, он, видимо, был человек, который мог сказать очень, очень остро. Вот. Ну и, конечно, в этом плане ему было некомфортно, наверное. Ну, честно говоря, то есть до конца здесь, наверное, мы не узнаем, что между ними происходило. Это какие-то личные отношения между апостолами, да? И они не всегда поясняются в Священном Писании.
Ну да, то есть вот пунктиром таким вот говорится, да, что он оставил их. Почему оставил, что этому предшествовало, непонятно.
Я, по крайней мере, не встречал каких-либо особых толкований на этот счет.
Угу.
Они как бы не считаются, ну, необходимым, чтобы это как-то вот и объяснить для святых отцов. Даже если он, будем так считать, малодушно, может, даже поступил, это все равно не должно нас сильно волновать, чтобы не впадать в осуждение апостолов.
Не, ну,
они тоже были люди.
Молодой человек, ну мало, да, ли что там он. Действительно, может быть, он боялся не рассчитать своих сил и быть в тягость людям.
Может, и так быть, тоже он, может быть, да.
Он же мог увидеть в течение вот этого путешествия, что эти люди выносливы, они способны перенести тяжесть пути, а для него, возможно, даже этот путь, вот, о котором мы говорили, оказался сложным. Он просто побоялся, что будет в тягость. Ну вот мы упомянули об Антиохии Писидийской в этом городе, куда пришли Варнава и Павел. И вот небольшой комментарий, опять же, из книги Алена Деко, серии «Жизель», апостол Павел, он тут очень подробно пишет о географии путешествия апостола Павла, очень подробно обо всех этих городах, где он был. Вот опять же скажу, что это совсем недалеко, еще раз скажу, вот от этого турецкого курорта знаменитого Анталии. И вот немножечко об этом городе, что это был за город. Конечно, Павлу уже довелось повидать большие города – Иерусалим, Дамаск, Антиохию, Сирийскую, даже Тарс заслуживал называться крупным. Но могли ли они вообразить римскую митрополию в местах, которые позднее евангелист Лука назовет дикими и варварскими? Что сказать о зданиях, построенных всего лишь 75 лет назад? А тут он сравнивает с парижским кварталом 25-го года постройки на юге Туниса. Ну, у французов свои интересные сравнения, да? Городские укрепления, через которые прошли путники, были созданы уже римлянами. Пройдя через ворота, тоже, разумеется, римские, Павел и Варнава оказались на перекрестке двух широких улиц, вдоль которых тянулись портики. Одна шла с юга на север и носила имя Августа, вторая с запада на восток, именовалась в честь Тиберия. Эта улица привела их к монументальным воротам, увенчанным тремя арками и украшенным символами, прославляющими победу в битве при Акции. Пройдя через эти пропилеи, можно было попасть в центр обширной площади, по периметру которой шел двухэтажный портик, высеченный в скале. Площадь носила имя Августа. В центре ее возвышался главный храм города, посвященный божественному Августу. Антиохию основали в III веке до нашей эры цари династии Селевкидов. Когда в 25-м году до нашей эры ее заняли римляне, поселение это было весьма многочисленным. Решение Августа создать здесь римскую колонию преобразило Антиохию. Ветераны, оставившие службу после битвы при Акции, получили земли, даваемые с одним условием – поддерживать порядок среди населения. Ветераны справлялись с этим прекрасно. Эта колония стала центром романизации Писидии. Антиохия копировала столицу империи, администрация, разделение на городские кварталы, разделение граждан по сословиям, религиозные традиции. Часто Антиохию за это называли «маленьким Римом». В своем завещании Август причислил писидийские колонии к числу достижений, наилучшим образом прославивших его царствование. Первой заботой Павла и Варнавы было немедленно найти ночлег и помыться. Ни один иудей не стал бы этого откладывать. Затем можно было дать отдых измученному телу и натереть маслом нывшие от усталости ноги. Если Сергий Павел вручил путникам рекомендательные письма, то Алан Деко высказывает такое предположение, что раз он уверовал, да, то у него наверняка были знакомства вот во всех этих городах, и он мог дать им какие-то рекомендательные письма. То перед ними распахивали двери, и приют был обеспечен. Решив вопросы быта, путешественники с нетерпением ожидали субботнего дня. Ну, то дальше, может быть, вы, отец Александр, почитаете дальнейший отрывок. И расскажите, что же дальше происходило.
Ну, сначала скажем, что как проходила проповедь, немножко напомним, что за счет чего апостолы могли проповедовать.
В синагогах.
Да, они могли проповедовать именно потому, что везде были синагоги. Еврейская диаспора довольно-таки крепкая, такое, крепкая структура, можем вот так даже сказать. Когда еврей переходил от места к месту, он мог прийти в синагогу, найти там начальника синагоги, его могли устроить. То есть у апостола Павла получилось, видимо, устроить через вот проконсула Сергия, что он мог дать рекомендательные письма каким-то там своим знакомым. Вот. Но могли они остановиться и в иудейской среде. Но, по всей видимости, поскольку апостол Павел прекрасно знал, что иудеи часто не принимают Слово Божие, он мог остановиться и вот где-то в другом месте. Ну, это не суть. То есть, вот еще раз, структура проповеди апостолов. Они, когда приходили в какой-то город, находили синагогу, дожидались субботы, дожидались определенного момента, места в системе богослужения, где любой муж, который был старше 30 лет, мог сказать слово наставление, слово назидание, слово толкование. Если помните, Господь также поступал. Заходил в синагогу, ему давали текст какой-то, он раскрывал, читал, а потом говорил слово. Известная проповедь, по-моему, в Назарете его была, когда он стал старше 30 лет. До 30 лет человек не мог проповедовать. Только после 30 лет, если он имел какое-то образование, какую-то грамотность, он мог слово читать, слово толковать, вразумлять и учить. Апостол Павел, поскольку он имел раввинистическое образование, прекраснейшее в то время, был воспитанником одного Гамалиила, из самых известных мужей Гамалиила, он, конечно, всеми приветствовался. А еще то, что он был римским гражданином, по всей видимости, вот ему перед ним открывали все двери в синагогах.
Ну вот структура традиционной службы в синагогах, она как раз-таки предполагает сначала чтение парашат ха-шавуа, буквально недельная глава, главы Торы, определенной главы Торы, избранной для этой недели, затем хафтара, буквально завершение, отрывок из пророков, и затем проповедь.
Да,
вот,
да.
И, соответственно, вот то, о чем мы будем читать дальше, вот такая, казалось бы, очень многословная проповедь апостолов, которая сначала повторяет совершенно общеизвестные для всех евреев вещи, и, возможно, уже кажущиеся нам скучными, вот одно и то же повторяется, да, и про исход, и про Моисея вспоминается, и про все. Это именно потому, что это вот входило
жанр.
В структуру, жанр.
Это такой жанр
был.
Такой, да.
Нельзя
да.
было с самого начала, с первого слова уже начать проповедовать о Христе. К этому нужно было подвести людей.
Ну, наверное, нашим радиослушателям это понятно, если кто-то входит в храм, то там тоже есть у каждой проповеди свой какой-то такая... законное основание, логический смысл ее произнесения, такие риторические основы, чтобы рассказать о празднике, например, каком-то, мы его иногда повторяем, хотя многие и так это знают. Мы его повторяем, делая какие-то акценты во время повторения этого праздника или там праздничного рассказа какого-то. И вот здесь то же самое апостол Павел использует. Историю, священную историю еврейского народа. Так же, как вспомним, мы разбирали проповедь Стефана, первомученика. Он тоже говорил целый, то есть рассказывал вообще историю священного народа, это израильского народа, священную историю израильского народа рассказывал, и делал в ней какие-то акценты, подчеркивал какие-то вещи. И потом на основании вот этих акцентов он сказал свое завершенный такой тезис. Собственно говоря, для этого и была вся проповедь построена у Стефана таким образом, чтобы люди потом приняли его. То есть, еще раз подчеркну, смотрите, во время рассказа священной истории, священного текста какого-то, священной истории еврейского народа, проповедник делает такие незначительные акценты, подчеркивая интонационно или немножко раскрывая смысл поглубже. И уже на основании этих акцентов, интонаций, он потом делает завершающий тезис, который, собственно говоря, является главным, зачем они пришли. Вот сейчас мы давайте также попробуем разобрать и проповедь апостола Павла в синагоге. Насколько я понимаю, это первая его проповедь, по-моему, раньше мы не встречали, чтобы он проповедовал в синагогах. Он мог проповедовать и лично мог проповедовать, но здесь он именно получил от апостолов послание, его поставили, и он ходил и проповедовал, вполне наделенный какой-то вот властью проповедовать, властью учить. И он это, вот мы видим, как он совершает. Итак, это у нас 15 стих. Итак, после чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, ну, это известный знак, видимо, какой-то призывающий,
ну,
к вниманию.
Чтобы тишина, да.
Да, чтобы тишина была, у них были свои знаки. Сказал: мужи израильтяне и боящиеся Бога. Видите, здесь подчеркивается, что там были не только мужи израильтяне, но были еще боящиеся Бога. Были те, кто не принадлежали конкретно к израильскому народу. Но они могли приходить в синагогу, могли слушать и вот могли вразумляться. «Послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил народ сей во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенной вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне». Ну, вот это повторяется, вот эта вот известная вещь из священной истории. «И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их». Здесь, видите, подчеркивается, что истреблил, что истребив 7 народов. Тоже не случайно, 7 число совершенства. Апостол Павел здесь подчеркивает некоторый момент. Язычники слушают, что народы какие-то были истреблены ради того, чтобы Господь даровал эту землю, которая была у этих 7 народов. То есть такое тонкое, но уже действие, которое подразумевает некоторые моменты для бывших язычников, все равно напряженные. То есть они же могут себя отождествить с этими народами, понимаете? Видите, какая тонкая психологический момент апостол Павел употребляет уже в своей сразу речи, ставя какие-то акценты на свои проповеди. И так дальше. «Разделил им наследие их, и после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила, а потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Я нашел мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои“. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами“. Везде он подчеркивает вот тех, кто боится Бога. Он, это не просто так. Это значит, что он к ним обращает особое слово, что он их тоже сразу имеет в своем внимании.
Говорится, они тоже часть целевой аудитории, как сейчас бы сказать.
Да, да, что они являются частью целевой аудитории. «Вам послано слово спасения сего», говорит им. То есть и детям рода Авраама, и боящимся Бога. Видите, как тонко и конкретно апостол Павел это подчеркивает. То есть не только детям рода Авраамовых, не только конкретным иудеям по плоти, а именно еще и боящимся Бога. «Ибо жители Иерусалима», 27 стих, «и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сем сказал так: „Я дам вам милости, обещанные Давиду“, верно. Посему и в другом месте говорит: не дашь святому твоему увидеть тление. Ну, здесь немножко сложные места, конечно. Здесь надо пояснить, что апостол Павел опирается на слова Священного Писания, которые каждый иудей знает, потому что они читаются в субботу. То есть каждую субботу читаются вот эти пророческие места. И он подчеркнул, что вы слышите это, и это уже сбылось. А то, что те вот не смогли это увидеть и распяли Иисуса, они вот совершили по своей слепоте это.
А откуда вы можете... это, кстати, из каких это ветхозаветных книг, вот эти цитаты, которые он дает?
Это из псалма, из псалмов, да, из псалмов. То есть, поскольку псалмы, самые такие избранные псалмы, читаются каждую субботу вот у них, ну, как у нас то же самое. Каждое воскресенье благословлю Господа на всякое время. И у них тоже псалмы эти читаются каждую субботу. Посему, да. Итак, 36 стих. «Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». То есть он здесь открывает вот эту проблему. То есть как понять, что в псалмах Давид говорит, что не дашь святому твоему увидеть тление?
Да, о ком это говорится?
О ком это речь? То есть понятно, что в псалмах Давид часто отождествляет себя вот с тем человеком, который взыскует праведности Божией, который взыскует милости Божией, спасение, избавление Божие. И по жизни Давида видно, что он это получал. Вот эти пророческие вкрапления в его псалмы, в его поэзию, так сказать, в его молитвенную поэзию, они как бы так входят и не соответствуют его жизни. И поэтому для людей, для иудеев это всегда было, ну, вот такой был вопрос. О ком это речь?
А интересно, а какие у них были версии на этот счет?
Они известны.
Как они это толковали?
Они не могли это сказать. В том-то и дело, что когда их Господь-то чем и убил, ну, можно сказать так, интеллектуально их убил, можно. Когда он сказал, что, а как написано, камень, который отвергли строители, сей стал во главу угла. Или сказал Господь,
Господу моему
сидеть с нами. Как вы эти вещи толкуете? Они никак не могли толковать. И много таких мест, которые им было сложно толковать, безусловно. Так же, как и «Се дева во чреве примет родит сына». Это для иудея было непонятно, почему он и хотел перевести по-другому Симеон, богоприимец. И таких вот именно эти места, они были для них таким камнем преткновения. Но это было пророчество, а потому... Нельзя было это все как-то переначивать.
Пока оно не исполнится, это было и непонятно.
Пока не исполнится, было непонятно. И вот оно исполняется, апостол Павел говорит, вот оно исполнилось. Для любого иудея это должно быть стать каким-то особым призывом к тщательной проверке того, что говорит апостол Павел. Это вот очень важный момент. То есть есть какие-то слова, которые любой иудей читает каждую субботу, и для него являются они какими-то священными, самыми трепетными, потому что в них заключена определенная таинственность. Вдруг приходит кто-то, кто говорит, вот оно сбылось, ваша таинственность, вот она вот здесь, и любой иудей, по идее, должен был начать идти изучать. Вот такая была логика. Вот. То есть, с одной стороны, он обращается к иудеям, чтобы они поняли, увидели весь его рассказ. С другой стороны, он обращается и к боящимся Бога. Ну, давайте дочитаем до конца. Да, 38 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Вот это, конечно, самая удивительная такая формулировка, которую апостол Павел, видимо, долго вынашивал и ее сказал. Можно сказать так, зарядил прямо в их сердца, в их умы. И дальше продолжает еще более дерзновенно. «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Все находит прямо вот из Священного Писания, апостол Павел находит такие слова, прямо вот четко подчеркивающие их состояние. это вообще обличение высшего, такого высшего качества. Их же языком, на их же вот таком понятийном ряду их мыслей, их смыслов, он им открывает учение Христово, чтобы они не могли его не принять. Действительно, это было слово необычайно убедительное.
Да, вот эта вот фраза, которую вы подчеркнули, вот по-русски она звучит так, что «Так знайте же, братья, что это через него Бог возвестил о прощении грехов, всех грехов и тех, которые не могли быть прощены по закону Моисея. И благодаря ему всякий, кто верит в него, прощен». Мне кажется, это вообще отдельной передачи заслуживает, потому что это, в общем-то, краеугольный камень такой,
ну, вообще,
христианского учения.
Вообще об этом все его богословие потом.
Но закон и благодать.
Да, и в Римлянам особенно он об этом подробно говорит, и в послании Галатам. Отдельно касается в посланиях первом и втором послании к Коринфянам, ну а наиболее подробно он это обсуждает в послании к Римлянам. Ну да, это тема отдельных передач вообще, и может быть даже не одной.
А что же было дальше? Когда они покидали синагогу, это 42 стих, их пригласили в следующую субботу продолжить разговор на ту же тему. А когда собравшиеся стали расходиться, то многие, как евреи, так и благочестивые люди из обращенных, пошли вместе с Павлом и Варнавой, и те, беседуя с ними, убеждали их и дальше жить, вверяя себе Божьей милости. В следующую субботу чуть не весь город собрался послушать весть от Господа. Когда евреи увидели эти толпы, они, охваченные завистью, стали с бранью возражать Павлу. Но Павел и Варнава смело сказали: «Мы должны были принести Божью весть вам первым, но раз вы отвергаете ее и не считаете себя достойными вечной жизни, то мы уходим к язычникам. Так заповедал нам Господь: Я сделал тебя светом для язычников, чтобы ты стал спасением до края земли». Слыша это, язычники ликовали и славили слово Господа, и те, кто был предназначен для вечной жизни, уверовали. Слово Господа распространялось по всей стране. Но евреи восстановили против них благочестивых женщин из знати и первых людей города. Павла и Варнаву начали преследовать и выгнали из тех краев. И тогда они, отряхнув пыль с ног, ушли в Иконий, а ученики в Антиохии были исполнены радости и Святого Духа. Ну вот мы до конца дочитали 13 главы. Давайте теперь немножко остановимся. Значит, вот первая суббота их в синагоге не вызвала никаких таких вот продуманных, аргументированных возражений, не вызвало, не сказано, что это вызвало какую-то ярость, какую-то агрессию в присутствующих. Да. Наоборот, часть присутствующих, причем и евреи, и язычники, обращенные из язычников, они пошли вместе с ними, вероятно, там, где они остановились, может быть, они у них и в гостях были, еще продолжали этот разговор, продолжали их слушать. Вот. А вот дальше последовало уже взрыв такой отторжения.
Ну, может быть, они узнали какого-нибудь человека, который был в Иерусалиме, и который знает уже о проблеме того, как к христианам относятся там в Иерусалиме другие там фарисеи, там саддукеи, ну, та или иная знать иерусалимская. Все-таки в то время не было такой возможности, чтобы они взяли и позвонили в Иерусалим, как сейчас, может быть, или в интернете прочитали. Вот, в то время не было таких возможностей. Но времени прошло довольно-таки много, уже все-таки порядка 10 лет, наверное, насколько я помню. За 10 лет могли быть те люди, которые успели побывать в Иерусалиме на каком-либо празднике и узнать о проблеме христиан. Они, может быть, и не были даже вовлечены вот в эти христианские дебаты или в дебаты с христианами, но могли краем уха слышать что-то и знать, что в целом иудеи, высокопоставленные особенно, они не приветствовали христиан.
Ну, подумав, то есть это дома, как секта такая. Да, да? Вот они сначала прослушали их, пришли домой, потом сидели об этом вспоминали, думали, а не те ли это самое?
Да, не те ли это самое, стали рассуждать, стали препарировать слова апостола Павла и начали приходить к тому, что если поддержать сейчас это учение, оно очень быстро распространится, и вся их власть, все вот это такое насиженное место, оно придет в упадок. Почему они так и поступили? Начали из зависти, сказано. То есть, что значит из зависти? Это значит мотив. их поступков был связан не с чем-то богословским, не с чем-то вот с каким-то выбором таким смысловым, мировоззренческим, не с тем, во что они верили, а просто исключительно из зависти, из каких-то корыстных интересов. То есть они стали действовать из корыстных интересов. Вот это вот, наверное, самое основное, что здесь можно подчеркнуть.
Ну, это интересно еще, кого они сделали своими союзниками. Набожных и благочестивых женщин. Это очень интересно.
Да, то есть набожных и благочестивых женщин, которые, в свою очередь, своих мужей, видимо, тоже первых лиц города склонили к тому, чтобы они по-другому отнеслись.
Видимо, во все времена набожные и благочестивые женщины могли при этом обладать очень тяжелым характером и уметь добиваться своего.
Да, да, это было всегда. Женщины, вспомним Эсфирь, тот же самый случай, когда женщина смогла спасти весь народ. Наверное, здесь то же самое было.
Но ведь мог быть другой случай, когда бы эти, если бы они действительно были набожные и благочестивые, то в какой-то степени это с иронией, мне кажется, сказано. Потому что если бы они на самом деле были набожны, неужели они бы не увидели в этих новых проповедниках, не узнали бы, что это истина?
А в том-то все и дело, что у евреев так все устроено, что женщина, она в синагогу-то так ходит постольку-поскольку, ей не обязательно было ходить в синагогу.
И не обязательно, наверное, и Тору изучать.
Да-да-да, они не знали толком.
А в чем же была их набожность и благочестивость?
Набожность в том, что они были верующие. Они были очень верующие, и они были, ну, вот такими, видимо, хорошими женами. Мужья их любили, мужья были достойные. И вот к таким-то женщинам и нашли их, вот через них зашли вот к тому, чтобы других возбудить. Почтенных граждан каких-то возбудить, которые имели какой-то вес. Ну, вот так вот было. Да, это интересное, это интересное замечание, что они именно через женщин смогли устроить какой-то бунт.
Получается, отец Александр, что первый раз вслух апостол Павел здесь подчеркнул, что если его не принимают в иудейской среде, то он будет обращаться к язычникам. Это уже такая программа получается,
да,
озвученная.
Да, мне кажется, это уже такой озвученный вывод, причем он очень дерзновенный. Очень дерзновенный, потому что вот так сказать, и не случайно, смотрите, здесь подчеркивается, тогда апостол Павел и Варнава, то есть это было их единое мнение, они, видимо, выступают как единомышленники, им открывается какая-то новая истина, которую вот они увидели, и они вот, они просто вот открылась она им, они ее не могут принять, насколько она глубока и велика. И вот они с дерзновением сказали этим иудеям. Это же тоже, ведь представляете, они говорят, что если вы не хотите слушать, то все, вы не можете воспринимать, вы уже не избранный народ. Мы вас оставляем, а начинаем проповедовать язычникам. Это первый раз такое прозвучало, первый раз вообще. Если у апостола Петра мы проходили, у других апостолов говорится просто, что язычникам не будем препятствовать входить, но еще будет речь об этом, что они могут войти в наш израильский, то есть они все равно еще мыслили, что вот есть израильский народ, куда пришел Иисус, где он проповедовал весь спасение, где все это произошло, но они все равно еще мыслят в парадигме еврейского народа, они не могут из этого выйти. То апостол Павел и Варнава поняли, что нужно выходить вот из этой парадигмы Ветхого Завета, что нужно начинать новую проповедь совершенно новым людям, совершенно по-другому, не ориентируясь на иудеев.
И, соответственно, уже немного на другом языке.
Уже немного и иногда даже кардинально на другом языке. И мы это увидим, особенно когда будем читать послание апостола Павла. Коринфянам, к римлянам, галатам, к евреям, сравните, если все эти послания, мы увидим удивительное различие того, как они говорили язычникам, и как они говорили, и что они говорили язычникам, в отличие от того, что они говорили иудеям. Поэтому здесь вот этот момент, наверное, эта глава 13, она подчеркивает, что апостол Павел переходит к новой такой парадигме, к новой системе взглядов, если хотите, к новому мировоззрению, библейскому мировоззрению, что если человек не принимает Христа, он как бы лишается звания Бога избранного народа. Вот этот момент, кстати, очень важный, поговорить о богоизбранничестве еврейского народа. Может быть, даже немножко заинтриговать. Вот когда евреи не принимают Христа, они являются, или продолжают ли они быть богоизбранным народом или нет?
Вот здесь, то есть навсегда, мне кажется, это или нет, эти обетования?
Да, навсегда это или нет. Вот они отвергли, вот в данном случае отвергли проповедь апостола Павла. А они перестали после этого быть богоизбранным народом или нет? Вот такой интересный вопрос вытекает вот из этих всех проблем, которые мы сегодня обсуждали.
Давайте об этом подумаем до следующего раза. Это я радиослушателям уже говорю. И я напомню, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев. Мы читали и комментировали Деяния апостолов, в частности, 13 главу. Отец Александр – настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.